Вы слушаете SBS Russian.
Рубрика «Историческое путешествие».
Что такое «лендмарк», ведомо даже плохо знающему английский язык. Веха – межевой знак на земле. В нашем случае это скорее символ, эмблема города, его заметная черта. И хотя в Мельбурне их великое множество, в Victorian Heritage Register заносятся не все, а только те, что сыграли определенную роль в становлении и развитии штата и Австралии. Такие как The Coops, Melbourne Central, Shot Tower. Рассказывает Екатерина Танова.
История – это ведь то, что было или есть, и эти невымышленные, достоверные факты из нашего прошлого или настоящего никого не оставляют равнодушными. Всегда любопытно, находясь на многолюдной многоэтажной улице, вдруг представить себе это место век или даже два назад. На углу Элизабет и Лонсдейл-стрит, например, дикие эму. В Сити палатки с первыми поселенцами. А Мензис-аллея или Плейс, оказывается, названы так по имени семейного отеля Арчибальда и Катерины Мензис. Первый же отель на углу Лонсдейл и Свонстон-стрит гордо именовался «Британия». Мельбурн-Централ нынче станция метрополитена и одновременно громадный торговый центр. Больше 200 магазинов. А когда-то это был самый высокий дом в городе. К середине 1950-х годов на 6 метров выше, чем все дома в Сити. В 1973-м его спасли от разрушения. А с 1991-го поставили под стеклянный конический купол 84-метровой высоты. И занесли в Victoria Heritage Register. За что такая честь? Да потому что до сих пор сохраняется как памятник истории башня, бывшая некогда предметом гордости всей колонии – Coops Shot Tower – куперовская фабрика для производства свинцовой дроби. Построенная в 1889-90 годах, высотой 50 метров башня возвышалась над двухэтажной фабрикой с пятью круглыми арками-входами и массивными каменными стенами. Внутри с колодцем 40 на 10 метров. Сегодня в главном зале Melbourne Central над головами непрерывно снующих людей на уровне второго этажа висят стилизованные карманные огромные часы Seiko. По определению Даля, этакий снаряд, показывающий делянки суток. А эти еще и дни, недели, месяцы, даже звездное небо. Будто считают наш с вами век по часам. Но оказывается и по годам тоже. Ибо достаточно подняться по небольшой движущейся лестнице, чтобы оказаться в прошлом. В 1851 году, 1895, 1925, 61 или 2005 годах. В совершенно диковинном музее, внутри торговых помещений, Shot Tower Museum, но без единого музейного служащего, где каждый посетитель может контролировать данные на компьютере движением собственной руки, увидеть и понять технологию производства дроби в Австралии XIX века. Для этого сохранено много из оригинального оборудования. Тем более, что производство это было и не слишком и сложным процессом. Расплавленный свинец через медное сито душем посылался дроболитчиком, дробным мастером, по всей длине башни 170 футов вниз. Охлаждаясь уже в воздухе и принимая форму близкую к сферической, капли металла приземлялись в бассейн с водой на дне башни. Вода смягчала удар от падения и сохраняла круглую форму каждого зерна дробины. После сортировки по размерам дробь собирали в 28-фунтовые мешки и отправляли в арсенал. Кстати, свинцовая дробь по крупности бывает 12 разборов. Самая большая – безымянка, самая мелкая – дунст или бус. Названия могут быть и подичи – утиная, бекасинник. А еще российские курские орловские огурцы за их размеры звались дробными огурцами. И дробить может даже языком. Словами, то есть рассыпаться дробью. Но это уже, как вы поняли, к делу не относится. Иное дело, что башня Shot Tower в свои лучшие времена выдавала около 700 тонн дроби в год. Этого было достаточно, чтобы обеспечить 20 миллионов зарядов ружей. при том, что фабрика производила также гвозди, трубы, тазы, даже гидрометры для молока. И листовой свинец. Восьмифутовые квадратные листы помещались между валиками для придания необходимой толщины и затем использовались для покрытия домов. Многие старые мельбурнские строения до сей поры не расстались с продукцией куперовского производства. Надо, однако, признать, что происхождение такого способа изготовления дроби не совсем ясно. Механик из Бристоля, некий Ватс, нанятый для этой работы, уверял, что идея не резать металл на полоски, а лить через сито, пришла к нему во сне. Ему, мол, привиделось, что вся земля покрывается свинцовым дождем, и в испуге он даже свалился с кровати. Но потом опробовал на башне Святой Мэри в том же Бристоле и понял, что лучше всего дробь действительно падает с высоты. Получив за открытие 10 тысяч фунтов стерлингов, Ватс истратил их, занявшись спекуляцией землей. Но в этой истории есть одно «но». В ней не упоминается о трубе с водою. Скорее всего, история приготовления дроби относится к тем временам, когда рыцари в доспехах осаждали крепостные стены, с которых их нередко поливали расплавленным свинцом. После сражения, когда металл остывал, находились его шарикообразные кусочки. И военный гений в XVI веке мог использовать это открытие. Как бы то ни было, но история изобретения дроби до сих пор покрыта тайной. Что же касается ее мельбурнского производителя мистера Куб, то, изучив разные направления в изготовлении дроби, он, полагаясь на интуицию, запатентовал собственное изобретение. Его Шот-Тауэр – одна из пяти таких же в Австралии. А здесь, в Мельбурне, семья Куб владела в 1882 году еще одной 80-метровой высоты трубой в Клифтон-Хилл возле Александра Парейд. Ее и сейчас легко увидеть с северного конца Ходл-стрит, и она, как и башня в Мельбурн-Централ, является историческим наследием. И хотя нынешний представитель семьи Джеймс Куб, как правило, избегает разговоров об уникальной башне, внимание к ней туристов от этого не падает. На здании есть надпись «Это хороший пример редкого типа зданий, доживших до настоящих дней». Как говорится, то было время, а ныне пора.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.